Глава восьмая. Суворов. Алексей спешил в штаб. Только недавно к нему пробежал вестовой из главного квартирмейстерства, посланный Митенькой с сообщением, что в ставку прибыл их превосходительство генерал-майор Суворов Александр Васильевич. Сам Суворов сейчас в Бухаресте. Лёшка никогда бы себе не простил, если бы не смог его увидеть, хоть даже издали. Легенда, глыба, человечище. Хотя бы одним глазком на него взглянуть. Вот и центральная площадь с большим каменным двухэтажным зданием, занимаемым штабом Первой армии. Комендантские казарнули, не напрягаясь, как своему. Офицером Егоров слыл не заносчивым и не вредным. Рота его была приписана к главному квартирмейстерству, так что проскочил он по ступенькам беспрепятственно. «Проходите, ваш бродь!» — кивнул ему дежурный унтер, открывая тяжелую дверь. «Их высокоблагородие господин полковник пока мест на улицу не выходили. У себя в кабинете они только что изволили быть». «Спасибо, Фатеич», — поблагодарил Егоров, заходя в общий длинный коридор. «Первым делом правильно было бы увидеть свое прямое и непосредственное начальство, от которого, как говорится, на роту, как из щедрого кулька сыпались пряники, ну и порой бывало, конечно же, выпадал и хороший такой кнут». Застыв перед дверью кабинета фон Оффенберга, Егоров на пару секунд замер. Из-за нее слышались голоса и звучал смех. «Ну что я, подслушивать, что ли, тут буду?» — подумал Лешка, решительно постучав, дернул ее за ручку. «Ваше высокоблагородие, поручик Егоров для получения указаний прибыл!» — гаркнул он по уставному, вытянувшись перед своим куратором. Барон толкнул легонько локтем стоявшего рядом худощавого средних лет военного с георгиевским крестом на мундире. «А вот, Александр Васильевич, полюбуйся ты на этого прохвоста!» — кивнул он на Лешку. «От его пленного с последнего поиска мы про тот корпус Капыкулу и про все прочие силы супротивника услышали. А вот теперь, исходя уже из этого, и свою диспозицию, да и все планы грядущего наступления строим. Молодой да шустрый, и в роту себе людей под стать подобрал». На Егорова ироничными и живыми глазами смотрел «Суворов! Это же сам Суворов!» Лёшка во все глаза глядел на живую легенду. А тот, словно дрочливый мальчишка, толкнул в ответ плечом барона и оказался прямо напротив него. «Прохвост, говоришь? Сам прыткий и таких же к себе подстать набрал. А что это у тебя за хвост собачий на картузе, а, поручик? И второй погон на плече нашит. Сам он в пистолях весь обвешанный и в патронных сумках. Сапожки на ноге подрезаны, покрой брюк свободный. Фанфарон? Вастунишка? Любишь пыль в глаза людям пускать?» Потряхивая своей светлой челкой и хохолком на голове, генерал буквально закидывал молодого егеря вопросами. «Да нет», — Суворов, не дав времени Егорову, сам же на них и ответил. «На груди кагульская унтерская медаль на Андреевской ленте, на лбу отметина от шрама, щека вон в рубце, лицо загорелое, обветренное, не штабной щеголь. Видно, что боевой офицер. Тогда почему форма в нарушениях? Что молчишь, братец? Не могу, знай-ка?» Бешеная кипучая энергия так и разила от Александра Васильевича. Лёшка мотнул головой, сбрасывая морок ошаления. Не хватало ему еще «не могу, знай-ка» прослыть. Вот уж кого Суворов-то терпеть не мог.
«Ваше превосходительство!» — рявкнул он, что было сил. «Вся амуниция и вооружение подогнаны и приспособлены для боя, а не для парада. Хвост волчий, а не собачий, и снят самолично с убитого мной в схватке кинжалом полусотника Султанской гвардии. Особой отдельной роте главного квартирмейстерства указом главнокомандующего армии разрешено ношение сих хвостов на картузах как знак особой, проявленной егерями доблести. Второй погон гренадную сумку держит. Молчал, потому как старшего по званию слушал, не перебивая. Поручик Егоров свой доклад закончил». И он с грохотом пристукнул каблуком сапога о пол.
«Боюсь, боюсь, Грозен!» — отскочился с мешком от Лёшки генерал-майор и чуть спрятался за улыбающегося во весь рот барона. Было во всем его поведении что-то такое ребяческое и нестандартное. каждом движении этого человека сквозила взрывная кипучая энергия и эмоциональность. «Что? Уел тебя, Егоров! Уел, а, Сашка?» — засмеялся Генрих Фридрихович. «Это тебе не штабных сверчков шугать. У этого две ступеньки в чинах за восхождение первым на крепостные стены. Молодое, уже битое волчище».
«Молодец! Нравишься мне!»
Суворов опять выскочил из-за барона. Ответил мне коротко, четко и метко, на место хама поставил и уважил генерала одним докладом.
«Пошли его со мной, Генрих. Отдай роту егерей на месяцок мне, а? Как раз до наступления, пока еще время есть».
Суворов, словно ребенок, с мольбой вглядывался в барона.
«Отдай, я тебе говорю. У тебя еще за Кольберг передо мной должок есть. Что, забыл?»
Полковник в возмущении аж притопнул ногой. «Лут ты, Сашка. Еще, может, чего вспомнишь? Да мы сами там хорошо Платена придерживали, а тут и ты подоспел. Ну на кой тебе там под Туртукаем будут нужны егеря, а? Пока примешь резервную дивизию, пока глядишься, присмотришься к туркам, пока проведешь предписанную тебе командующим разведку боем, это ведь сколько времени-то пройдет? А Егорову со своими волкодавами уже через месяц надобно будет под Силистрией быть и перед ударными корпусами в стрелковой цепи вертеться».
«Отпущу, друг, отпущу я его потом к Силистрии. Слово тебе даю, что все успею», — умолял барона Суворов. «Мне хорошие стрелки на том берегу, ох, как могут пригодиться! А что там у меня? Один астраханский пехотный, карабинерные полки, казачки, да еще три мушкетерские роты из охраны ретраншментов!»
«Ваше высокоблагородие, отпустите нас с генерал-майором на месяц!» Встрял в разговор двух старых знакомых Егоров. «У меня рота укомплектована, полностью обучена. Недавно вот на последнюю вакансию полуротного из молодых сержантов принял. Все давно в бой рвутся, а опыта у многих маловато. А тут будет возможность молодым на малом выходе егерский навык подправить. Отпустите».
«Спелись, да?» — нахмурился полковник. «Старый да малый в одну дуду дудите. Только увиделись, а уже в унисон петь начали». С какой-то ревностью в голосе проворчал Генрих. Подумал, а потом махнул рукой. «Ладно, возьмешь эту роту. Только обещай, Александр Васильевич, что к июню, к началу переправы через Дунай всей нашей армии, егеря будут уже под началом у генерал-майора Вейсмана. Им с его дивизией дальше идти, как это и было ранее запланировано».
«Обещаю, друг!» Сделал поклон Суворов. «Держать дольше обещанного твою роту не буду. Тем паче, что после меня они к моему же приятелю, Котту Ивановичу, дальше пойдут, к коему я и сам испытываю самые горячие дружеские чувства. Были бы все немцы такими русскими, как он, никакой бы нам враг и никогда бы не был страшен».
И он лукаво подмигнул фон Оффенбергу. Генерал-фельдмаршал Румянцев Петр Александрович под давлением военной коллегии и самой императрицы, требовавших от него решительных действий, готовил свою армию к переправе через Дунай. Нанесение главного удара им планировалось возле турецкой Силистрии, в древности крепости Доростол. Григорию Потемкину было приказано начать переправу в районе Гирсова. Главные же силы русской армии должны были переправляться у Гурабал. В целях отвлечения противника от главного удара на только что прибывшего из Польши Суворова была возложена задача провести поиск в районе крепости Туртукай. Больших сил ему при этом не придавалось, так как целью поиска была просто разведка боем с последующим отступлением на свою сторону и без занятия самой неприятельской крепости. 6 мая 1773 года Александр Васильевич спешно выехал из ставки командующего, чтобы принять под свое начало все причитающиеся ему силы резервной дивизии.
«Здравствуйте, астраханцы молодцы!» — крикнул Суворов, стоя перед полком.
«Здравия желаем, ваше превосходительство!» — раздался дружный рев пехотинцев.
«Есть здесь среди вас тот, кто помнит меня?»
«Есть, есть, есть!» — послышалось в ответ из шеренг.
«Ага!» — обрадовался генерал. Значит, уж коли вас штык пруссака не взял, так и турок своим ятаганом подавно не срубит. Скоро бусурман в пух и прах разобьем. Супротив русского солдата еще ни один враг не выстоял.
От генерала так и веяло энергией и уверенностью, и солдаты это чувствовали.
«Ну все, коль Суворов пришел, значит, скоро турку гнать будем», — говорили они уверенно. «Он, Иван Савельевич, с первой роты, еще под Кольбергом при нем был. Хорошо, там немчуре морду набили, и здесь турки тоже набьем». А Суворов в это время в походном шатре ставил задачу своим командирам. «Ну что, господа офицеры, сил у нас совсем немного. Под рукой будет всего 500 пехоты Астраханского полка, рота егерей, 1000 конных карабинеров и еще 1000 казаков. Нам предписано провести поиск на вражеском берегу для отвлечения его сил. Но я полагаю, что простого поиска тут будет мало. Чтобы оттянуть как можно больше сил неприятеля от места переправы нашей армии, нам надо на турецкую крепость Туртукай взять».
Офицеры зашевелились, а подполковник Муринов высказал общее опасение. «У нас, с вашего превосходительства, общее число войск едва 800 будет, а у турок только в самой крепости стоит 4000. Да еще неизвестно, сколько конницы вокруг в разъездах состоит. Видано ли это дело против такого многочисленного противника, да еще при отсутствии своей артиллерии наступательно воевать?»
«Вот именно. Если воевать, то только наступательно, только атакой турок бить», — воскликнул в ответ Суворов. «Если мы будем мяться и проявлять нерешительность, то они нас сами всей своей массой задавят. Для егерей ставлю особую задачу. Вы, поручик Егоров, переправляетесь на лодках на тот берег сей же ночью. В бой до поры до времени не вступать. Разведайте подходы к береговым укреплениям и к самой крепости, и уже потом при нашей переправе возьмете береговую батарею пушек и поддержите нас огнем. Как только мы встанем на берегу в колонны, рассыпаетесь перед нами своим особым стрелковым порядком и, идя впереди, ведете точный жалящий огонь. Для всех остальных вся наша пехота строится в две колонны. Посредине ее под прикрытием штыков идут карабинеры с казаками под командой князя Мещерского. Отбиваем атаку конницы турок и стремительным маршем овладеваем передовыми ретраншементами, а затем уже врываемся и в саму крепость. Колем всех османов там нещадно, а затем гоним их и бьем, сколько есть сил, до ночи. После этого преследование турок ведет уже наша конница. Все ли всем понятно? Вот боевой приказ для всех. Турецкие набеги отбивать наступательно. Подробности зависят от обстоятельств, разума и искусства, храбрости и твердости командующих».
Началась подготовка к переправе. Всего у Александра Васильевича под его общим началом было более 2500 солдат. Но из-за нехватки лодок можно было рассчитывать только лишь на треть имеющихся сил. Напротив предполагаемого места переправы начали скрытно устраивать батарею для имеющихся в распоряжении 4 полковых пушек. 17 имеющихся лодок после переправы егерей было решено перевести на арбах местных жителей к впадающей в Дунай речке Артыш. Именно по ней, сильно заросшей камышом, и нужно было выходить в основное дунайское русло через 2 ночи. Вновь, как и месяц назад, чернела вода за бортом лодок. С негромким плеском входили в нее весла и толкали утлые суденышки к противоположному берегу. Место для высадки было выбрано в заросшей кустарником заводе. Хорошего подхода для высадки здесь не было, и егеря соскальзывали в воду, придерживаясь бортов. Первым, подняв над головой ружья, поясные ремни и подсумки, на берег выбралось дозорное звено Лужина. Секунда, и егеря растворились среди раскидистых кустов и деревьев. «Первый плутонг вперед!» — отдал негромкую команду Егоров, и 2 дюжины егерей, поднимая муть со дна, побрели к берегу, а на нем в это время уже работал дозор. Вокруг все было спокойно, и через пару минут к первому плутонгу присоединилась и вся рота.
«Ваш бродь, в ближайшей округе турки нет. Дальше овраг затопленный. Левее него ручей протекает. Все вокруг в зарослях камыша, и уже шагов через 300 только лишь хороший сухой берег начинается.
— докладывал командиру цыган.
«Уж тут точно можно быть уверенным, что турка сюда не сунется. Не любит она в таких местах шлындать».
«Ладно, остаемся пока здесь, у затопленного оврага», — подумав, принял решение Егоров. «Отсюда и разведку небольшими партиями будем вести. Федор, разбиваешь свое звено на пары. Одним ставишь старшим Бориса, другом — Лазара. Им каждому даем по десятку от первого плутонга. Они у нас к дозорному делу привычные. Эти две партии уходят вдоль берега и все хорошенько осматривают на версты 3 или 4. Сам ты с подручным берешь нас с Карпычем, Сафоней и с Ленькой, и мы все вшестером двигаемся прямо. До утра времени еще много. Думаю, должны будем успеть осмотреться. Потом собираемся все здесь и рассказываем, кто что и где увидел. Все остающиеся маскируются и сидят в прибрежных кустах, как мышки. Огонь не разводят, у реки не ходят. Старшим за меня остается прапорщик Милорадович». Алексей огляделся. Среди береговых кустов и раскидистых деревьев сейчас шло шевеление. Кто-то из солдат выливал воду из сапог и отжимал мундир. Кто-то проверял оружие. Не подмок ли заряд во время переправы. Многие надевали на себя подвесную амуницию. Каждый из егерей знал, что ему надлежит делать. «Всем, кто идет в дозор, надеть лохматки!» Отдал команду ротный и сам же начал накидывать на себя сверху маскировочный балахон. «Афоня, накидай на меня сверху и сзади пучков травы, спереди-то я сам справлюсь. Да про себя тоже не забудь!» Искусство маскировки у егерей оттачивалось месяцами занятий, а затем проверялось практикой на многочисленных выходах. И скоро все три дозорные партии при неярком свете луны превратились в группы небольших холмиков. Шестерка дозорных, пригнувшись, перебежала небольшой возвышенный участок, отделявший затопленный овраг от низинки с ручьем. «Если где туркам и ставить свой пост наблюдения вот за всем этим прибрежным участком, то только здесь». Отсюда неплохо просматривалась вся прибрежная низина и даже была видна сама река. Но все было спокойно вокруг, и егеря прокрались дальше, туда, где начиналось сухое место. Вдруг впереди идущий цыган поднял вверх руку и затем резко ее опустил. Через мгновение из сухой прошлогодней травы и пока невысокой поросли уже этого года виднелись только лишь 6 бесформенных холмиков. С левой стороны вдруг раздался стук копыт, и в 10 шагах от егерей проскакал небольшой отряд всадников. Лёшка затаил дыхание. Как нехорошо они были замаскированы, а кто ж его знает? Вдруг там особо зоркие из верховых есть? Бывают такие. Стоит ему один раз по степи проехать, и он все холмики, кусты и деревья наперечет помнит. Пронесло. Дозорный десяток ушел дальше вправо, и вскоре стук копыт совсем стих. Один из холмиков зашевелился и поднялся над травой, взмах руки, и вот все 6 дозорных перебежали хорошо набитую широкую тропу. Проскочив еще 200 шагов, егеря нырнули в лесной полог и упали на мягкую подстилку из старой опавшей листвы.
«Десяток всадников был, ваш бродь»,
— докладывал Лужин. «Не понял только, из каких они. Вроде бы и не сипахи. Наверное, из Акынджи. Татары, что ли? Али, может, силикадеры?»
«Ночной разъезд?» — спросил Алексей, и Федька согласно кивнул.
«Дозором проходят. И по сторонам эдак зыркают. Это хорошо, что мы в лохматках. Ежели чё, так и до густого бы не успели добежать».
«Ну ладно, обошлось», — прошептал поручик. «Передохнули и дальше пойдем. Порядок движения у нас тот же. Впереди Федор, позади Карпыч. Все остальные идут вместе». Миновали буковый лес и, разглядев с его опушки дальний свет костров, приняли потом чуть левее. Вскоре перед егерским дозором в свете луны открылась вся крепость Туртукай. Рядом с ней виднелись какие-то сооружения, где горели костры, и время от времени вокруг них мелькали людские тени.
«Похоже, что перед основной крепостью расположены отдельные оборонительные фортеции», — пробормотал чуть слышно Алексей, вглядываясь в укрепленное предместье.
«До утра нужно будет успеть все здесь вокруг на животе ползти. Ну что, братцы, вперед!»
Перед рассветом все три дозора собрались в месте расположения роты.
«Господине поручниче, шли 4 версты взводно от Дунава. Там нема никаких твердынь. На берегу пара 10 войников. Глядят шибко на реку»,
— путая русские и сербские слова, доложился Лазар. «Оконный разъезд турок вам не повстречался?» — задал ему вопрос Егоров.
«Да, господине поручниче, прошау душ берега», — уверенно кивнул серб. «Около поста с коней слезал. Дюже долго сидели перед костра, а затем супа скакали далее».
«Ну, вот видишь, Федор, ты прав был. Дозором те турки проходили, на которых мы чуть было не нарвались», — кивнул командиру дозорного звена Егоров.
«Давай, Борис, докладывай, что у тебя». «Ваш бродь, ниже по течению в 3 верстах отсюда стоит земляное укрепление наподобие того, какое мы в свое время в прошлом поиске брали, только оно без рогаток», — доложился старший 2-го дозора. «Еще вытянутое оно вдоль берега 100 шагов или чуть больше, а на его валах пушки под луной блестят. 6 штук мы их там насчитали, глядят они все на реку. Охраны в нем было совсем даже немного. При 3 кострах 10 караульных всего прохаживается. Коли надобно станет, так и вырезать их можно будет без большого шума».
«Ясно. Все молодцы», — поблагодарил разведчиков Алексей. «Завтра при дневном свете еще присмотримся аккуратно, а потом я общий план для его превосходительства на бумаге нарисую».
Турки не догадывались о скором намерении Суворова атаковать Туртукай, прекрасно зная, что сил здесь у противника совсем мало. Они сами решили ночью форсировать Дунай и немножко порезать русских. В ночь на 9 мая 1000 конных османов вплавь переправилась на левый берег. Был Иванов день, и донские казаки изрядно перепились. Передвижных конных постов послано казаками не было, и выходящие на берег 100 османской конницы с большим уже запозданием заметили пехотные караулы. Александр Васильевич по своему обыкновению спал на открытом воздухе на конской попоне, укрывшись сверху япончой. Перед рассветом он услышал громкие крики, звон сабель и стрельбу. Несколько вражеских всадников попытались было его пленить, но были оттеснены казаками под предводительством их начальника Синюткина. Несмотря на всю храбрость станичников, численный перевес был на стороне османов, и русские под напором неприятеля начали отступать. В это время со всей решительностью в дело вступили 2 эскадрона карабинерного полка, которые встречным ударом опрокинули турок и загнали их опять в реку. Подошедший по тревоге астраханский пехотный полк в бой вступить не успел. На берегу насчитали 85 турецких трупов против 20 погибших русских. В плен взяли 2 дюжины, в том числе и украшенного сединами, престарелого сотника по имени Бимбаша. Несмотря на потери, ночную суету и сумятицу, Суворов решил атаковать турок в эту же ночь. Расчет на внезапность его нападения оказался верным. Турки посчитали, что ночь после их набега на русский лагерь уж точно будет спокойной. Они даже убрали дозорное судно с реки и сократили часть своих постов на берегу. Ровно в полночь Александр Васильевич отдал приказ о начале переправы. 17 лодок с десантом отчалили к противоположному берегу. Рота егерей, как только стемнело, заняла свои места под береговым укреплением. В прошлую ночь на нашей стороне слышался шум и выстрелы, а под утро с набега вернулись потрепанные турецкие сотни. Алексей сам лично наблюдал от лесной опушки, как выносили на берег раненых и укладывали их рядком.
«Сыпали наши османам», — радовались егеря. «Скоро и мы им добавим. Только вот подождать пока придется. Передышка возьмет их превосходительство. Не пойдет же он этой ночью на переправу. Еще нам денек подождать тут придется».
«Всем глядеть в оба, осмотреть оружие», — передал по цепочке командир роты. «Суворов гений. И мыслит нестандартно, не так, как все. Вот что-то мне подсказывает, что именно сегодня можно будет ждать его удара». Думал он про себя. Хотя, откровенно говоря, и сам был не полностью в этом уверен. «Ну ничего, посмотрим».
В 100 шагах впереди на турецких укреплениях вдруг послышались встревоженные крики, а затем хлопнуло несколько ружейных выстрелов. «Наши идут! Всем быть готовыми к атаке!» Лёшка встал с земли и, вынув кортик из чехла на поясе, пристегнул его к штуцеру. «Рота! Примкнуть штыки!» В это время с береговой турецкой батареи ударил один, второй, третий пушечные выстрелы.
«По нашим бьют, гады!»
Процедил сквозь зубы Макарыч.
«Ничего, сейчас и мы вас штыком порадуем!»
«Рота, цепью! До моей команды огонь не открывать, все идем молча!» Распорядился Егоров и сам со штуцером наперевес скорым шагом пошел впереди всех. 124 фигуры поднялись разом от земли и растянутой цепочкой пошли вслед за своим командиром, блестя остро наточенной сталью. А турки в это время увлеченно били в сторону реки по подходящим к берегу лодкам. Пробегающий за пушечным зарядом топчу случайно взглянул в тыл
и буквально оцепенел.
Со стороны сереющего доления крепости на их батарею, блестя при свете луны и костров штыками, надвигалась густая солдатская цепь.
«Русские!» «Только у них на стволах ружей, словно на копьях, прицеплены вот такие вот клинки!» И он в ужасе взвыл. «Русские идут! Спасайтесь все! А-а-а!»
«Рота, стой! Товь, целься залпом! Пли!»
«Бабах!»
— пронесся волной по цепи залп сотни ружей.
«Ура!»
— выкрикнул клич атаки русский поручик, и его егеря с ревом бросились на опешившего от неожиданности противника. Легко вбежав на невысокий земляной вал, Егоров уклонился от встречного удара длинного орудийного банника и сам силой подал свой штуцер вперед. «Хрусть!» Противно хрустнули кости, и он с силой выдернул штук из груди заваливающегося на землю топчу.
«Ура! Кали!»
И принял на ружейный кортик удар сабли османского офицера. Тот еще раз взмахнул рукой, а в его голову уже ударил приклад пробегающего мимо кудряша.
«Батарея наша, ваш бродь! Выбили турку! Вон как они бегут вспять! Бух!»
С гулом пролетело поверх голов первое ядро. «Бум!» Ударило второе в земляной вал, подняв над ним пыль.
«Алексей Петрович, наши с того берега бьют! Сигнал бы им надо какой дать!» — крикнул Карпыч. «Не дай бог ведь пристреляются, обидно от своей пушки помирать!»
«Хорошо сказать, сигнал дать. Про него-то мы ничего заранее не обговаривали?» — с досадой подумал Егоров. «Эх ты, поручик, тоже мне стратег, разведчик, блин!» Наперед нужно умнее быть. Вон унтер из крестьян отдельные советы дает. И, оглядевшись, Лешка отдал команду для всех. «Рота, бегом за мной, быстрее все! Марш, марш, марш!» Егеря понеслись в сторону крепости за командиром, спешно уходя с линии огня своей батареи, а ее ядра все били и били по валу и по его надстройкам, круша укрепления, разбивая и переворачивая турецкие пушки. «Смотри, как артиллерия-то пристрелялась!» Алексей показал Милорадовичу нарушившийся форт. «Дальше никуда пока не пойдем. Здесь свой десант будем держать. Думаю, что вряд ли турки скоро оправятся, но в случае чего вон к берегу откатимся». И, оглядывая стрелковую цепь, выкрикнул общую команду. «Рота, всем перезарядиться! Построение стрелковой цепью по парам! Командирам осмотреть своих солдат и доложить о потерях!» По цепи пошло шевеление. Смешавшиеся во время атаки и отхода с батареи отделения десятки теперь выстраивались в свои боевые порядки. Егеря перезаряжали оружие, а командиры осматривали свои подразделения. «Первый плутонг, один легкораненый, убитых нет. Второй плутонг, все целые. Третий плутонг, один раненый в бок, Прошка ушастый, говорит, в строю будет, залечили ему на месте рану, убитых нет. Четвертый плутонг, двое с царапиной, убитых нет. Тыловое отделение, все целы у нас?
Дозорное звено, все целы, ваш бродь. Только вот Борьки щипат, разбитый ядром пушки, в одно интересное место попало. Везунчик у нас Бориска, сидеть теперь не сможет, все только бегом будет делать».
По цепи послышались смешки, переросшие затем в дружный хохот. «Уф, Лешка отпустила. Все живы, ранения легкие, а солдаты шутят. Ну, значит, все хорошо.
Легко отделались пока. Вот так бы и дальше. Гусев, Сергей, бери моего Афоньку и пару солдат из своей полуроты. Встречайте наш десант на берегу и выводите его к нам. Отдал распоряжение прапорщику командир роты. Вестового отпустишь ко мне, как только пехота высадится, чтобы я знал, что у нас за спиной уже прикрытие есть. А мы пока здесь будем всю нашу высадку прикрывать. Через пару десятков минут русская батарея, заметив, что ответного огня с противоположного берега нет, свой огонь прекратила. А вскоре к егерской цепи подбежала Афоня. — Ваше благородие, первая партия нашей пехоты на берег высадилась. С ней сам генерал прибыл. Строит там и солдат в колонну. Говорят, что скоро еще подкрепления подойдут. А казаки и карабинеры, так те и сами через Дунай вплавь пустились. Турки, не зная истинной численности переправившихся русских, решительность не проявили и не воспользовались удобным моментом, чтобы их сбить в реку. В редутах и в самой крепости слышался шум. Высланная ими на разведку конная сотня была встречена огнем егерей и, потеряв три десятка убитыми, откатилась назад к укреплениям. Все это только усилило в них панику и суету. Неприятель готовился к обороне. «Здесь с нашей стороны два редута стоят, ваше превосходительство. А вот тут уже и сам предкрепостной ров. А вот далее сам насыпной вал начинается», — показывал на расчерченной схеме оборонительное укрепление турок Егоров. «Пушки здесь, здесь и здесь, и вот еще здесь». Суворов оглядел все своим цепким взглядом и обернулся к Муринову.
«Подполковник, строим войска в две колонны. Каждый из них бьет свой редут и далее без промедления атакует крепостной вал. Егеря идут перед общим порядком и поддерживают наши колонны огнем. Все, господа, времени у нас нет, чтобы здесь рассвет ждать. Атакуем немедленно, пока неприятель не опомнился».
Через короткое время собранные в две колонны войска пошли в атаку. Егеря, разделенные на две полуроты, бежали шагах вста впереди пехоты. Алексей следовал в цепи солдат сержанта Хлебникова. Колонна Муринова шла скорым шагом молча, еще немного. Еще чуть-чуть, и солдатам можно будет ринуться в атаку. А перед егерями шагах вста уже высился земляной вал редута. С него разглядели атакующую колонну, и в ее сторону ударили первые выстрелы. «Нервничают турки, без команды бьют, россыпью», — подумал Егоров. «Ну, ждите, сейчас и мы ударим».
«Егеря, с колена! Цельсь!» «Бабах!» — звонко ударила пушка с редута, и первое ядро с гулом прошло над головами. «Орудие слева! Пятое отделение бьет по прислуге, остальные выбивают стрелков! Огонь!»
«Бах-бах-бах-бах!» — ударили ружья из стрелковой цепи. Алексей сам выбрал свою цель. Вот тут, возле ивовых корзин, что-то темнело и кучно суетилось несколько фигур. «Бах!» Вспышка от ружейного ствола немного его ослепила, не дав разглядеть результат своего выстрела, а он уже сидел на коленях и скусывал плотную бумагу с патрона.
«Бабах!»
В том месте, куда он только что стрелял, редут осветила вспышка от пушечного выстрела.
«Седьмое отделение! Справа орудие! Бить по прислуге!» — выкрикнул он, что было сил, команду, и, дозарядив штуцер, выбрал очередную цель.
«Ура!»
Разнесся грозный рев сзади. Пехота, подойдя ближе, делала атакующий рывок. Бах! Приклад от отдачи ударил его в плечо, и он тут же, уперев его в землю, начал очередную зарядку своего оружия. Двое здоровенных пехотинцев-гренадеров чуть было не сшибли егеря, стремительно выскочив у него из-за спины, и пронеслись дальше к валу. Еще, еще, еще один солдат пробежал вперед с криком «Ура!» «Егеря, штыки надеть, вперед!» И полусотня кинулась на редут следом за астраханцами. Там уже шла рукопашная. Русская пехота стремительным броском выбила защитников укреплений с вала и теперь теснила их в сторону крепости. «Рота! Огонь сверху с валов!» Отдал новый приказ поручик, и пули русских стрелков начали выкашивать боевые порядки обороняющихся, выбивая в первую очередь их командиров.
«Ура!»
Астраханцы поднажали, и турки, наконец, покинув редут, понеслись в сторону самой крепости. «Вперед!» — отдал новую команду Лешка, буквально на бегу, дозаряжая свой штуцер.
«Немедлим! Строимся в колонну и вперед!
— крикнул своим пехотинцам команду муринов, а егеря за спиной убегающих турок уже приближались к валу самой крепости. «Стой!» — крикнул Лёшка. «Всем рассыпаться и бить цели на выбор!» Впереди был ров, за ним виднелась четырехметровая земляная стена, поверх которой, среди плетней и засыпанных камнями корзин, стояли пушки и были места для стрелков. Там сейчас мелькали головы, оттуда в сторону русских раздавались выстрелы. Османы не сильны в ружейном бое. Суетятся, палят без прицела, толку с этого мало, — думал Лёшка, выбирая для себя цель. Но вот если они успокоятся, приноровятся, да посветлеет еще хоть немного, то как куропаток тут нас на выбор перебьют. Прав был Александр Васильевич, только атакой здесь все можно решить. Ага, вот вы где, голубчики! Пушечный выстрел осветил прислугу орудия, и Лёшка мгновенно выжал спусковой крючок. «Вперед, братцы, за матушку императрицу! Ура!» Из темноты выскочил прихрамывающий на одну ногу Суворов и, призывая своих солдат, взмахнул шпагой. «Вперед!» — с каким-то восторженным упоением выкрикнул Егоров, и его егеря, не дожидаясь подхода колонны пехоты, скатились в крепостной ров. «Наверх, наверх! Гренадами бей! Метать обе!» Штуцер был разряжен, и Лёшка выбил на трут искры от удара ружейного курка об огниво. Затем раздул тлеющую ветошь и поджег запалу гренады. «Раз, два, три!»
«Тяжело, блин, вверх такие железки метать. Нужно будет что-то с этим делать!»
Мелькнуло в его мозгу, и он с широкого маха зашвырнул чугунные ядрышки за бровку вала.
«Бах!» —
ударил первый разрыв, рука, нащупав в сумке вторую гренаду, уже вытаскивала ее наружу.
«Бах! Бах! Бах!» — разнеслись разрывы уже метнувших свои гостинцы егерей. «Ба-ба-бах!» Грохнул мощный взрыв, обдав всех землей, камнями и деревянной щепой.
«Похоже, пушечный припас рванул. Нужно срочно воспользоваться удобным моментом», — решил Егоров. Затем закинул за спину штуцер, оглянулся и выхватил из ножен шашку, а из кобуры пистоль. «Братцы, вперед! Бей турок, пока они не опомнились! За мной! Ура!» Вот и вершина вала. Здесь все было в дыму, горели вязанки ивовых прутьев, валялась перевернутая разбитая пушка, а вокруг нее лежало несколько разорванных и присыпанных землей трупов. Этот знакомый уже запах пороха, горелого человеческого мяса и крови. Из-за поворота траншеи выскочили сразу несколько турок. Их лица были закопченные, в руках у двоих ружья, все же остальные сжимали в них кривые сабли. Бум! Лёшка на рефлексе пригнулся, и круглая свинцовая пуля впилась в землю у головы. Бах! Он, не целясь, нажал на спусковой крючок пистоля. Набегавший первым здоровяк взвыл и, перегнувшись вперед, ткнулся в дно траншеи. «Хлесь!» — сабля поручика встретила в ударе турецкую и отбила ее в сторону.
«Ваш бродь, пригнитесь!»
Здоровяк Савва чуть оттолкнул его в сторону и ударил вдоль всей траншеи из тромбона. Картечь, словно гигантской метлой, выкосила всю пятерку. «Ура!» В траншеи запрыгнули первый, второй, третий пехотинцы. Они заполнили ее всю и потом, словно бы волной, хлынули уже вовнутрь крепости. Лёшка вскинул перед собой штуцер и бросился следом за солдатами. Один поворот траншеи, второй. Завернув в третий, поручик вылетел на большой, выкопанный в земле четырехугольник. В самом его центре какой-то пехотный офицер с трудом отбивался своей шпагой сразу от троих турок. Левая окровавленная рука его свисала плетью. Еще немного, и ему конец. Османы теснили его к стенке и уже праздновали победу. Убить русского на месте или попытаться взять его в плен? Вот что их сейчас волновало. «На!» Лёшка сходу рванул дуло штуцера с коленковым штыком вперед. Наточенная сталь с хрустом вошла в бок крайнему. Штуцер назад, и егерь успел прикрыться им от удара сабли сверху. Кривой клинок выбил сноп искр об русскую сталь, а Лёшка, подшагнув правой ногой навстречу и закручивая свое тело против часовой, влупил резко прикладом в висок атакующего османа. Турок выронил саблю и кулем рухнул на спину, а поручик, вновь вернув штуцер в атакующее положение, шел теперь на последнего противника. Тот не принял боя и, развернувшись, бросился к боковому ходу. Бах! Его аж отбросило тяжелой пулей вперед, и он повалился на землю.
«Ваш бродь, с вами все в порядке?»
Ротный вестовой подскочил с дымящимся дулом фузея к командиру. «Все в порядке, Афоня», — успокоил солдат Егоров. «Вот, господин офицеру помощь нужна. Сбегай, нашего лекаря Мазурина сюда позови». И повернулся к раненому. Тот в это время, морщась, придерживал здоровой рукой свою раненую. «Поручик Егоров», — представился Алексей, вглядываясь в раненого. Было такое чувство, что он где-то уже видел это лицо, эти голубые большие глаза, высокий лоб и светлые волосы, выбивающиеся из-под буклей. Офицер прислонился к стенке окопа.
«Капитан Троекуров, Григорий».
Лёшку мгновенно осенило. «Ну, конечно! Как же он сразу-то не догадался? Он же похож на своего отца, Ивана Семеновича Троекурова!» Перед Егоровым стоял младший его сын Григорий. Батюшка в поместье рассказывал, что они оба у него служили в войсках, а старший Андрей так и вовсе уже был в штаб-офицерах. Капитан в это время тоже с интересом вглядывался в егеря.
«Благодарю вас, поручик. Спасли меня. Я ваш должник. Если бы не вы, то вот эти трое меня бы в капусту здесь пошинковали».
И он кивнул на лежащие трупы.
«Эко ловко вы с ними управились».
«Не стоит благодарности, Григорий Иванович», — улыбнулся Лёшка. «Какие же могут быть долги между земляками?» Троекуров в удивлении вскинул брови вверх.
«Земляки?» И он пристально вгляделся в Алексея.
«Так точно, господин капитан. Козельский уезд, поместье Егоровых. Петр Григорьевич Егоров — ваш сосед. А я, стал быть, его младший сын Алексей», — подтвердил Лёшка. «С вашим батюшкой, матушкой, сестрицей Машенькой мы очень подружились. Это как раз было незадолго до моего ухода на службу. Не раз я бывал у вас в гостях в усадьбе».
«Лёшка, ну точно! А я-то гляжу, откуда я тебя знаю?» — воскликнул Григорий и дернулся навстречу Егорову.
Как видно, рана дала себя знать, и он, зашипев от боли, зажал ее здоровой рукой. «Тише, тише, ваша светлость, не дергайтесь так. Вон ведь как кровь побежала». Алексей посадил Троекурова на перевернутую корзину. «Сейчас мой лекарь прибежит и перевяжет вам рану».
«Благодарю, Алексей»,
— кивнул Григорий.
«Только прошу тебя, не называй ты меня светлостью, сам же знаешь. У нас в действующих войсках не принято эдак расшаркиваться перед титульными, во всяком случае, пока они в штаб офицерства не перешли. А уж тебе-то и подавно теперь можно меня всегда просто по имени звать, безо всяких церемоний, вот после всего этого».
И он кивнул на лежащих турок. Русские войска в это самое время выбили оборонявшихся из всех укреплений и теперь вели их дальнейшее преследование. «Калиб, басурман!» — кричал с вала суворов, подбадривая атакующих, опираясь на двух дюжих солдат. Его нога была вся в крови. Разорвавшаяся пушка контузила генералу бок и посекла осколками ногу. Но командующий поиском не покинул поле боя, он до самого конца был со своими солдатами. «Пехоте преследовать противника до рассвета, конницы рубить супостата еще и днем, сдающихся миловать, всех остальных сечь без жалости!» В XVIII веке преследованию разбитого противника уделялось очень мало времени. Ему традиционно оставляли путь к отступлению, так называемую «золотую тропу», считая, что так он будет менее упорен и стоек в обороне. Суворов же отвергал все эти правила — преследовать и уничтожать, сколько только будет можно, чтобы они опять потом, супротив нас, не встали. Город Туртукай при крепости ее саму сожгли, а все пожелавшие этого жители были перевезены на противоположный русский берег. 10 больших захваченных орудий утопили в Дунае, а 6 мелких переправили на свой берег. Трофеями Суворова стали 6 знамен, 19 больших торговых судов, множество боевого припаса и провианта. Потери турок составили 1500 убитыми. Русские потеряли 26 человек убитыми, 42 воина у них были ранены. Александр Васильевич рапортовал командующему об одержанной им победе в своем особом стихотворном стиле. «Слава Богу, слава вам, Туртукай взят, и я там». За самовольный захват крепости во время поиска, который изначально планировался лишь как разведка, Суворов получил строгий выговор от командующего. Есть версия, что за его самовольные действия генерала даже планировали предать суду, и военная коллегия приготовила предложение о вынесении ему смертного приговора. Но императрица его не утвердила, написав на нем лишь одно предложение: «Победителей не судят».
Командование армии не воспользовалось победой Суворова. Турецкие войска вновь вошли в оставленную русскими крепость и принялись заново ее отстраивать и укреплять. Однако через полтора месяца Александр Васильевич осуществил второй поиск на Туртукай и вновь захватил его с малыми потерями, несмотря на численное превосходство турецких войск и на их готовность к обороне. На этот раз русских было около 2000, а турок более 4. Противник был разбит на голову и бежал в большой панике. На поле боя им было оставлено 14 орудий, продовольствие, множество припасов и 800 убитых. Потери русских составили 102 человека, включая и раненых. В этом бою Александр Васильевич явил образец силы воли и духа. Он, истощенный лихорадкой, с открывшейся раной на ноге, передвигался по полю боя с помощью двух гренадеров, а для повторения его приказаний при нем был особый офицер. Уже только под самый конец боя он смог сесть на своего коня. За победу над турецкой крепостью Туртукай генерал-майор Суворов 30 июля 1773 года был награжден орденом Святого Георгия второй степени. После второго взятия Туртукая турки его в эту войну уже больше не восстанавливали. Возможно, они все-таки знали старую русскую поговорку, что Бог Троицу любит. Вон генерал Вейсман, тот Тульчу действительно целых 3 раза брал. Хотя и без Туртукая у османов уже хватало головной боли. Основные силы русской армии уже начали переправу под Силистрией с последующим выходом вглубь османских земель. Время разведок и поисков небольшими партиями закончилось. Дивизии и корпуса русских готовились к большому общему наступлению. Впереди них шли казачьи и гусарские разъезды, а перед войсковыми порядками следовали егеря.